Так звучит наше радио. Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Добрый вечер. Меня зовут Диана Арбенина. Это наше радио и программа «Последний герой» или акустика редких людей. И сегодня у меня в гостях человек-праздник, человек-оркестр, мужчина, которому не страшно и кайфово дарить цветы, мужчина, который научил меня многому, человек, который научил меня бесстрашно выходить на сцену и оставаться при этом хрупкой, тонкой самой собой. Человек, который примирил меня с московским рок-клубом. Это Гарик Сукачев. И вот такой он в моей голове. Пора писать песню, новую формулу счастья. Не страшно, докажем ли, страшно тебя не заметить. Какие мы дети, какие мы лето-подростки. Ростками друг в друга, шипами друг в друга по небу летят самолеты. И я цепенею от счастья, от хрупкого счастья девчонки, которая без босоножек бежит по огромному ливню к тому, кто зелен глазами, к тому, кто руками и ветвями ее обнимает и очень смущает, и хочет, чтобы долго, не смея вслух навсегда, московские вальсы в московских квартирах, секреты гостиных, частые встречи в парадных, влюбиться отрадно. И пусть будет солнце на санках в нескучном резо, габриадзе и выставки фото. От тебя не могу оторваться, и даже, возможно, свидание, и кофе на старом Арбате, и мы на потертом диване, и нам так приятно шептаться, касаться алые щеки, и вспыхивать разом, и всем ясно сразу, и я хочу долго, не смея вслух навсегда. Пора писать песню, пора писать песню. Московские вальсы в московских квартирах. Добрый вечер, Гарик.
Привет, Диана, слушай.
Что, не ожидал, что ли?
Ну, я не знаю, как на это вообще реагировать.
Ну, а во всяком случае, реагировать как? Это правда. Это правда,
мне
потому
крайне
что...
неловко, честное слово.
Слушай, подожди секунду. Ну, да. Почему люди, и в данном случае у меня совершенно все равно, пишется это или не пишется, почему люди не могут выражать свои эмоции и выражать свои чувства? Они же, во-первых,
нет,
бескорыстные.
Нет, неприятно, ну, тем более вдвойне это приятно слышать от женщины.
А во-вторых...
Честное слово, но крайне неловко, честное слово.
Но то, что ты делаешь на сцене, вот для меня лично, не делает никто другой в этой стране точно. И что касается примеров, то я могу сейчас вспомнить только мировых ребят, которые умеют так себя оставлять на вот на этом лобном месте. Понимаешь? И то, что я имею возможность сейчас это сказать, это, конечно, большой кайф, потому что это
Ой,
правда.
Блин.
Слушай, подожди, если я тебя смутила, мы, конечно, сейчас начнем все сначала. Я скажу, что у меня в гостях сегодня Гарик Сукачев, которого я не знаю.
Ты меня смутила ужасно просто. Ты меня ужасно смутила. Неожиданно все это.
Обычно, ну, мы продолжаем вообще?
Да, конечно.
Поговорить бы мне хотелось с тобой, по большому счету, обо всем и ни о чем.
Хорошо.
А самое главное, вот я... Очень хотела давно задать тебе такой вопрос. Мы виделись крайне редко, но как-то очень всегда было трогательно. Первый раз ты сказал, что Света Лосева передала тебе кассету «Рубеж», и тебе понравилась эта песня, и в машине ты ее слушал. Второй раз я пришла к тебе в гримерку в Ленсовета, вот, и увидела, что на сцене... Вот на сцене был такой, знаете, исполин, который просто творил чудеса. Ну, в конце концов, о чем я разговариваю, если вы все прекрасно понимаете, что делает Сукачев на сцене. А в гримерке-то был такой вот... Я сразу вспомнила почему-то фотографии Высоцкого личного, из личного архива, когда он выжат как лимон, его в 4 раза меньше, и он такой просто очень-очень маленький мальчик. Вот это было в гримерке. Ты что, собираешься очки одеть сейчас?
Нет, я просто на них смотрю. Мне хоть чем-то себя занять, понимаешь?
Я сейчас замолкаю.
Нет, я слушаю.
А третий раз был в Новосибе, когда был концерт, и мы пришли. Я с тобой поздоровалась. Я очень не люблю в гримерке ходить просто. Мне кажется, это, ну, крайне неэтично, потому что до концерта, знаешь, когда приходят до концерта и говорят: «Ну, как дела?» Ты говоришь: «Ну, как-то еще никак». А mm-hmm. после концерта говорит: «Ну что, а теперь как?» Ты говоришь: «Уже никак». Вот. И в Новосибирске все же зашла, сказала: «Здравствуй», потом села в зал. И тут Сукачев где-то к последней трети концерта говорит: «А следующая песня для красивых московских девчонок». И я покраснела, как кресло в этом ДК. Вот такие были три разные встречи. Я хочу просто задать тебе какие-то более, ну, скажем, простые вопросы. Какой ты дома? Вот это всегда меня интересовало.
Обыкновенный, абсолютно.
Ну, ты вспыльчивый, вот, разговорчивый, или ты молчаливый, с тобой тяжело или легко. Просто мне интересно понять, насколько совпадает внутреннее ощущение.
Я думаю, что дома мы все по-разному. Дома мы, знаешь, мы абсолютно обнажены. Ну, мы находимся в личном пространстве, поэтому оно такое... По-домашнему вроде бы разнообразно, с одной стороны, но всегда одинаково. Оно такое, на мой взгляд, индифферентное. То есть есть какие-то взаимоотношения, которые касаются только тебя лично, и твои проявления абсолютно не направленные на внешний мир абсолютно. Поэтому дома нас видят, наверное, такими, какие мы есть на самом деле. Мне кажется, и, может быть, более жестокими, может быть, более беззащитными одновременно. Вот и все. Любовь распространяется на конкретного человека или на конкретных людей. И любовь этих людей распространяется на тебя лично. И также и какие-то неприязни. Мы же встаем не с той ноги. Не с той ноги тебя встречает только самый близкий человек. И он знает, как действовать в это время.
Ребят, сейчас прервемся и очень скоро продолжим.
Программа Дианы Арбениной «Последний герой».
В эфире программа «Последний герой». Акустика редких людей. И мы продолжаем нашу беседу. А ты сам не понимаешь, да, что то, какое ты производишь впечатление на сцене, автоматом накладывает отпечаток на все остальное твое поведение в глазах публики.
Конечно.
Они же хотят знакомиться с вот этим пацаном, который стоит на сцене.
Ну да.
И если сказать: вы знаете, а вот у Сукачева одна жена, и он целую жизнь с ней живет, и все такое, они скажут: ой, да ладно, ты понимаешь, что ты ломаешь этот стереотип, это же кайфово. Ты же говоришь, что в тебе очень много именно божественного. Это же здорово.
Я уж не знаю, во мне ли.
В тебе ли? Мы с тобой разговариваем, а не Сережа.
Ну, я знал там и знаю, к счастью, ребят и девчонок, в которых это прослеживается. Ну, вот. Ну, то, о чем ты сказал, это очевидно абсолютно. Я тебе, знаешь, странный такой пример приведу. Я в детстве очень любил Леонида Куравлева, начиная с фильма «Живет такой парень», который я увидел в раннем совершенно детстве, конечно же, по телевизору. И дальше он снимался ведь очень много в комедийных ролях и так далее, и так далее. И вдруг... Я еще был ребенком, была передача «Кинопанорама», и на «Кинопанораме» Рязанов вел эту «Кинопанораму». Прости, не помню, кто ее вел тогда, потому что это, в общем, довольно много лет шла эта передача на телевидении. И вот там был Куравлев, Леонид Куравлев. Я мальчик, значит, стал смотреть Леонида Куравлева. И мне так не понравилась передача, потому что я увидел дяденьку, который совершенно не похож на вот этого, ну, Афоня там позже был, на вот этого парня из народа. Я увидел дяденьку, который говорит совершенно другим языком, который вообще выглядит... Он очень похож на этого артиста, На вот эти, теперь можно сказать, на вот этих персонажей, да? Но он похож на них визуально, он совершенно противоположный человек. И меня в детстве, я говорю ответственно, это потрясло. Я, между прочим, это рассказывал Куравлеву когда-то много лет назад, вот об этом своем впечатлении. Вот и все. Ну, так и должно быть. Так и должно быть.
Они же артисты, они лицедеи.
Конечно, мы лицедеи.
Не мы. Слушай.
Так или иначе, мы разнообразны. Мы, ну, я понимаю, о чем ты.
Слушай, ты харкаешь кровью на сцене. Какой ты не лицедей. Ты там, вот, но, вот понимаешь, я не знаю, почему я вот с этого равно начала. Знаешь ты это или нет. Это знаешь, как Ералаш есть. Научи меня плохому. Подходит маленький мальчик к взрослому и говорит, научи меня плохому. Говорит, слушай, иди. Ну, научи меня плохому. Иди. Ну, пожалуйста, научи. На. Ну, так я от тебя научилась вот именно этому. Понимаешь?
Ну, да.
И ты не лицедей. Для меня ты на сцене вообще не лицедей.
Ну, тем не менее, у палки два конца.
Для
это
меня,
и так, и не так.
Лицедей, для меня лицедей твой, ну, я так считаю, твой прямой последователь Сергей Шнуров. Для меня он лицедей, понимаешь? Для меня это человек, который на сцене играет. И, возможно, он этого не делает, но для меня он такое впечатление вот, ну, производит, понимаешь? И если бы, например...
Ну, Сережка... конечно же, это он не такой в жизни, как он на сцене. Но с другой стороны, прости, я тебя перебиваю.
Да.
Да, я тебя перебил просто, прости. Но это же очевидно, ведь то, что делает Сергей, то, что делает группа «Ленинград», это, конечно же, не то, что сам Сергей Шнуров и так далее. Жанр диктует тот жанр, который он сделал, который он создал, он и диктует манеру поведения, подачу музыки с стихи и так далее. Но это только какая-то часть, как бы, что это не он. Нифига себе подобного. Любой художник, я ничего нового не говорю, об этом говорили многие величайшие люди до меня, художник предлагает только самого себя людям. Только самого себя, больше ничего. Он не предлагает свое мироощущение, свое видение самого себя. И приглядевшись образу человека и увидев этого человека совершенно в других обстоятельствах, о которых мы с тобой говорили несколько выше, в домашних, это все один и тот же человек. Человек — это космос вообще.
Да.
И, это замечательно. Это замечательно.
Но с одним, сидя за столом, ты, наливая себе условно коньяк, ты понимаешь, что он пьет тоже коньяк, он говорит, что он пьет коньяк, а на самом деле он пьет чай.
Ну, мне не приходилось.
А как-то с тобой...
Во-первых, я не пью коньяк,
ну, простите. Допустим, там, или
да,
водку.
Да.
Вот мы, например, говорим, вот мы пьем водку, а ты на самом деле пьешь не водку, а воду. Есть же такие художники, которые просто играют
Не нам судить с тобой. Ну, я думаю, что вообще не стоит судить. Я думаю, что, ну, есть же мотивация у каждого человека своя. Кто-то абстрагируется, кто-то... И, ну, это способ существования на Земле. Я не вот поверь мне, я не прекрасно душный человек.
Ой, вот это точно. Ну, не думаю, что я сижу в розовых очках и думаю, что ты такой прекрасный, замечательный.
Вот. Из Ленинграда для меня самая значимая песня, конечно же, песня «Ничего не надо». Я не помню, как она. «Никого не жалко» она называется. Вот это прям отличная песня.
Тема героя фильмов про войну или про первый полет на Луну или про жизнь одиноких сердец. У каждого фильма свой конец. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его.
Музыка. все мы дрочим или дрочимся.
Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его.
Если мы сейчас с тобой попытаемся опять вернуться к Сереже, к Сергею Шнурову, когда-то, когда была группа «Звуки Му», мне, и это было очень давно, я был еще молодым человеком, и мы довольно тесно с Петей общались тогда. И мне внутренне, это еще был андеграунд, и мне внутренне было жалко того, что Петя не может, казалось мне. Мне тогда только казалось так, и я сейчас в этом глубоко убежден. Но тогда я был убежден, что мне это не кажется. Вот, что Петя не может вырваться из рамок того образа, который он создал для зрителя, из рамок вот этого параноика городского, параноика, за которого публика его и принимает. А в жизни Петр Мамонов, энциклопедически образованный человек, знающий несколько языков, профессиональный переводчик со скандинавского, человек просто высочайшей культуры и образования, милейший, в чем-то ранимый и так далее. Ну, как все мы, как каждый из нас. И хотелось, чтобы он таким образом себя позиционировал публике. Я понимаю, что это, наверное, какие-то наивные мысли были довольно молодого человека, потому что сейчас, когда прошли годы, десятилетия после того, как мне стало группой «Звуки Му», я могу оценить, какой вклад, по крайней мере, для музыки в Москве, да, для сцены в Москве андеграундной, для нас, московских ребят, какой вклад просто в нас внес Петр Мамонов, когда была группа «Звуки Му». И это значительно выше каких-то изменений, которые я умозрительно желал, да, каких-то более серьезных стихов, каких-то более глубоких, которые я, конечно же, знал. О том, какой Петя, на какие темы он может говорить, что он может вообще дать миру. Мне этого хотелось. Но для меня вот это необходимое, которое было в «Звуках Му», не являлось достаточным. Став старше, я понял, что это очень важно. Вот эта миссия, которая была в Петре, и он ее вполне себе выполнил, да, и ушел королем, да, то есть, ну, группы «Звуки Му» больше не существует. Но в воспоминаниях, в моих сверстниках, моих товарищей, это колоссальное влияние он оказал на каждого из нас. Это тебе повторит мой друг Саша Скляр, который по-прежнему с Петей довольно тесно общается и так далее. Но наши разговоры о Пете касаются вот ровно того, что я тебе сейчас продекларировал.
И послушаем «Звуки Му».
Давай мы поставим, конечно же, «Серый голубь», потому что «Серый голубь» — это вообще очень глубокое произведение. Пожалуй, одно из самых моих любимых произведений в отечественной рок-музыке вообще, потому что там есть самые простые слова. «Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать».
Я ем на помойках, я пью из луж. Дождь меня мочит, дождь мне как душ. И солнце. Едут машины и давят меня. Хлебные крошки ищу. грязен, я болен, моя шея тонка. Свернуться эту шею, не дрогнет рука у тебя. Я самый плохой.
Поэтому, если мы вернемся к Сергею Шнурову, конечно, он стал старше. Но мне может быть не близка группа «Ленинград» сейчас. И, наверное, это оправдано, потому что она меня смела много-много лет назад. Это было фантастически талантливо. Самая первая их пластинка, которая вышла и называлась «Мат», но она, по-моему, вторая была, да, вот та первая, которую я без «Мат», без электричества она называлась. Но это просто была колоссальная работа, фантастическая работа. Удивительно на коленке записанная. Я могу это оценить как человек, который в этом здорово разбирается. И, конечно, меня это смело. И потом следующий альбом, следующий. Именно тогда, когда группа идет вверх, когда уже имидж группы уже устоялся, когда группа не существует уже там 5 лет, когда она идет вверх, а когда 10, я имею право к этому относиться спокойно. То есть у меня уже не будет открытий, а может быть, они и будут. Если они будут, я буду только счастлив. Но вот в таком, не в кавычках, в историческом значении, не в кавычках совсем, эта группа заняла свое место в истории нашей культуры, какой бы она ни была. И, конечно же, вклад Сергея огромен. И как он к этому относится сам лично, и какой он сам лично, ну, я даже не задумываюсь по этому поводу. Потому что, как я тебе сказал в самом начале, в искусстве заложено мессианство. Безусловное мессианство. И в этом смысле миссия, хотим мы, не хотим, нравится нам, не нравится, она и выполнена, и выполняется по-прежнему. И, конечно же, все, уже все книжки написаны, передачи сняты, вопросы заданы. Конечно же, еще будут книжки и так далее, и так далее. Но я к Сергею отношусь с огромным уважением.
Я тоже. А я чем старше становлюсь, и чем более странно отношусь к дням рождения, но, слава богу, что есть дети, поэтому твой собственный день рождения уже как-то меркнет. Там смешно. Но мне кажется, что Шнуров родил гениальную строчку. Это невозможно произнести, потому что она сплошняком состоит из наших любимых слов.
А я день рождения не буду справлять,
меня...
Все...
Yeah. Это очень классно.
Я тоже время от времени хохочу, ты не поверишь. Просто неделю назад я вот с ребятами что-то такое, мы разговаривали про день рождения, и я процитировал эту строчку и хохотал в голос.
А я первый раз услышала эту строчку, когда мы с нашим соло-гитаристом Иваном Иволгой стояли в кулисе Декалин Совета, и тебя, не люблю слово «разогревал», но, тем не менее, сначала играл «Ленинград», потом ты. И вот они играли, и в них летели банки, помидоры.
Слушай, я помню этот концерт.
Так вот, вот этот концерт. Потом с Лосевой пришли после этого, после вот этого сета твоего, когда ты был маленький мальчик, вот о чем я говорил. И вот в него летят вот эти банки. Я помню, как эти банки со скрежетом падали, а мы стояли в кулисе вот, вот около ямы этой. И когда мы с Ваней услышали эту фразу про день рождения, мы с ним от хохота чуть не выпали из кулисы, потому что, ну она, слушай, черт побери, она гениальна, правда, потому что это день, по большому счету, это же самый грустный праздник. Но так четко и жестко это с этой с характерной ему бравадой это выразил. Хорошо, скажи, а западные ребята, кто тебе нравится из западных?
Ну, много. Ну, это же не перечесть.
Кто тебя, скажи, пожалуйста, вот наполняет смыслом и энергией?
Ну, это колоссальное количество имен. Вот самое последнее, то, что на меня произвело огромное впечатление, и я пересмотрел с удовольствием. Сейчас в Москве был фестиваль документального кино международный. И, к счастью, я сходил и посмотрел документальный фильм об Эми Уайнхаус, который называется «Эми». Замечательный фильм. Вообще, ты знаешь, тебе хочу сказать, что такой колоссальный прорыв в документальном кино сделала, ну, прежде всего, западная школа, конечно же. Я не видел ни одного русского, к сожалению, фильма, который таким образом подходит к документальному материалу. Потому что, когда смотришь картины типа «Эми» или вот последняя картина о Джимми Моррисоне, забыл, как она называется, которая вышла 3 года назад. Как-то «Забытые письма» или как-то, я забыл, тоже документальный фильм черно-белый.
Ну, я найду, интересно.
Я не помню, как он называется, но я думаю, Моррисон. Ты его найдешь, о Джимми Моррисон. И «Эми» в том числе. Это фильмы, которые смотришь как художественные фильмы. Они смонтированы, как ты, полное ощущение, что ты смотришь художественный фильм. Это потрясающе совершенно.
А «Джаггер»?
Ну, это наше все, конечно. «Роллинг Стоунс» — это наше все. Это те ребята, на которых вот, ну, как бы внутренне хочется всегда равняться. Потому что американцы называют не «Роллинг Стоунс», а «Роллинг Скелетонс».
Не слышала.
Да-да-да. Ходит такая шутка добрейшая, да. Вот. И, конечно же, вот сколько им лет, понимаешь? Эти деды, они моложе 18-летних, тысячи тысяч ребят, и ты видишь, что они обожают свое дело. И все не из-за денег, а вот просто они любят свое дело. И, конечно же, это такая вот. Это такой самый лучший пример, который может быть для человека, который занимается музыкой и рок. Вот так вырезать надо, ребята.
А Скорсезе, вот этот фильм о них ты смотрел?
Хороший, конечно. Да, у меня есть даже на Blu-ray. Там есть их интервью, довольно милые, где там Мик Джаггер, я уж...
Лет 18 ему, когда
он говорит, ну, полгода мы там...
Да.
Понимаешь, да, это все мило, потому что, ну, это чудно и так далее. Если говорить о фильме «Эми», это художественное произведение, не зря же этот фильм получил колоссальное уже количество призов международных крупнейших фестивалей. Вот и все. Это самостоятельное художественное произведение. То, о чем мы с тобой так довольно подробно, к счастью, говорили об этом фильме.
Посмотреть что можно? Вот какой твой концерт можно посмотреть, где вот где можно просто... Чем можно запалиться?
Да не, надо их смотреть вообще. Я так не готов. Я собой совсем не одержим, вот честное слово. Я как-то...
Нет, подожди. Ну, секундочку, да. Извини, ну, да. Конечно, мы сейчас можем зарубиться.
Нет,
по
я
этому
говорю,
поводу. Но ты заложник самого себя. Я сейчас говорю не тебе посмотреть, а, например, мне посмотреть. Где можно, какой можно посмотреть фильм, концерт, где была бы максимально вот передана вот эта атмосфера, которая происходит на твоих концертах?
Не знаю, мне кажется, нет таких фильмов никаких, черт его знает.
А почему?
Ну, я такой задачи-то никогда себе и не ставил тогда.
А может, поставить?
Да, ну, зачем? Не надо. Если это кому-то придет в голову, значит, это придет в голову кому-то. Как о тебе, обо мне или о ком-то еще из наших товарищей это сделать. Самому это нет, это не должно приходить в голову, потому что ты, ну, по крайней мере, некую лживую картинку самому о самом себе я начну там конструировать. Это глупость очевидная для меня.
Так может поручить кому-нибудь?
Зачем?
Чтобы кто-нибудь снял классно.
Да полно же концертов. Мне кажется, все концерты, то, что наши и всех нас снимали.
Так люди, они же так... плоские, Гарри.
Да, ну, забудь. Ну, это для нас с тобой они могут плоские, а для человека, который это смотрит совсем другими глазами, он не зашорен профессионализмом, не зашорен мыслями о том, что как звучит, а смотрит это просто.
По поводу концерта, извини, что прозвучал вопрос.
Нет,
но...
нет, я правда? Просто как-то я довольно спокойно. Мне
ты это... едешь на гастролях куда-то, ты смотришь концерты. Угу. Вот смотришь там, условно, Radiohead, да? Угу. А я вдруг сейчас мне пришла в голову мысль, что я ни разу в жизни не открыла и не посмотрела чей-нибудь наш концерт. Понимаешь?
Нет, я видел... Очень много и твои концерты. Но я стараюсь как-то... Ты знаешь, я, ну, так как я же вот, ну, совсем не интернетный человек, а не интернетный человек, то человек знает те самые кнопочки, которые вообще горят, плашки, да, вот эти вот.
Это
там
я.
Есть красненькое, это я, там
это
есть
я.
YouTube, да. Вот можно провести какое-то время. Да, какое-то время там провести и на что-то там набрести, понимаешь? И там увлечься на какое-то время. Поэтому... Нет-нет, я с удовольствием могу посмотреть какие-то там, например, вот, ну, может быть такое, там, ты говоришь, там, услышал я тебя случайно, предположим, на нашем радио где-то еду, и вдруг я слышу там, условно, за сценой, ты говоришь, мы сделали там ролик, вот, значит, у нас там новый клип, бла-бла-бла. Это не говорит о том, что я там завтра побегу, прям буду его смотреть, но у меня есть дурацкая привычка запоминать какие-то вещи, и когда вот эта кнопочка нажимается, всплывают вот какие-то воспоминания. Посмотрю я, это как в Википедию.
Ну да.
Понимаешь, да? То есть, блин, входишь вроде бы, ищешь одно, блин, а через 4 часа ты уже совершенно в другом месте.
Ну ничего, не через 4, через 40 минут у меня уже...
Да. То есть там уже вообще никакого отношения. Так вот и здесь. Поэтому я... Нет-нет, я с удовольствием смотрю концерты нашей группы с удовольствием. Не могу сказать, что я это делаю постоянно, но время от времени я кого-то там нахожу и как-то так вот смотрю.
Послушай, а ты сказал по поводу... Меня зацепила фраза по поводу концертов, текстов. А ты по поводу памяти, точнее. А ты забываешь тексты на концертах? Такое случается с тобой?
Ну, конечно, бывает. Это со всеми бывает.
Серьезно?
Конечно.
Я думала, со мной одной.
Да ну, брось ты, есть же смешной. Вот, возвращаясь к Rolling Stones. Есть старый очень концерт 80-х годов в Рио-де-Жанейро. Я думаю, ты его сможешь найти. И вот там как раз Мик забывает слова. Это так весело. Он хохочет, то есть он забывает текст. Кит Ричардс забывает то, что он должен соло играть. Это так забавно. Ну вот, ну просто. И они просто над этим хохочут. Я вот обожаю такие концерты. Смотри, где ребята запинаются, не так сказали, что-то
да-да-да.
Там. Начинает смотреть, какой текст, какой куплет, как начинается куплет. А музыканты стоят и смотрят, потому что, конечно, музыканты ни хрена текста не знают. Это забавно, да, это здорово.
Послушай, когда ты состаришься, сможешь ли ты смотреть в глаза своих детей? И что тогда станет с твоими?
твоя, чарный, как твоя душа. Прислушайся, как текут подземные реки, которые никогда не найдут морей. Прислушайся, как текут подземные реки, которые никогда не найдут морей.
Я хотела задать еще два вопроса.
Давай задай, чтобы болтать.
Скажи, пожалуйста, мне, а в детстве ты мог предположить, что тебя вынесет в театр и в кино? Ну как это случилось-то?
Потому что так как я фаталист, я думаю, что я верю в... Я не верю, я глубоко убежден в том, что понятие судьбы существует. И предмет такого рода, да, предмет такого рода в моем детстве было немало. Потому что, когда я рос, ну, надо сказать, что до школы я жил под Москвой, теперь это Москва. Именем моей деревни названа станция метро Микинина. Вот. А когда я пошел в школу, я уже все, мы переехали сюда, в Москву. Так вот, соответственно, всегда летом я ездил в свое любимое Микинино, где все мои друзья, детство и так далее, и так далее. Так вот, рядом с нашей на то время деревней находился карьер, он по-прежнему находится, который уже давным-давно зарос, Рублевский пляж. И каждый год с моего раннего-раннего детства рядом с моей деревней, непосредственно прям поблизости, с моей деревни снималось кино. И снимал Мосфильм. Одно из самых первых воспоминаний.
Класс.
Одно из самых первых воспоминаний. И я это много раз рассказывал. О том, как я увидел Ветродуя, это было зимой. Напугался, когда меня папа из детского садика вез. И снимали сцену из фильма «Анна Каренина». Вот, это было зимой. И... я видел, как снимают итальянцев в России. Это снималось у нас. Я видел, как снимали фильм «Железный поток». Кусочки. Не целиком этот фильм снимали. Они шли на восток. Колоссальное количество фильмов я видел с детства. Мальчишки бегали смотреть, как снимают кино. Да.
Минуточку. А сейчас мы прервемся на рекламу.
Программа Дианы Арбениной «Последний герой».
И у нас продолжение разговора. Итак.
Я видел вот так вот близко, как тебя сейчас, Андрея Миронова, в деревенском магазине. Куда он пришел, это было при советской власти, и в деревенский магазин по чистой случайности завезли сигареты «Мальборо».
Да ладно?
Да-да-да.
«Мальборо»?
Да-да-да, но там же итальянцы еще, итальянские каскадеры снимались и так далее. Я думаю, что как-то это вот все сделали.
Это какой год?
Ну, это же конец 70-х. Ну, я уже был подростком, молодым человеком, когда снимал. И попав в кино, а я же учился на театральном отделении в Липецке, да, на режиссерском. Попав в кино впервые, вот уже внутрь кинопроизводства, я просто все заболел. Абсолютно, я понял, что это вот мне необыкновенно интересно и так далее, и так далее. И как переключился на это. Вот. Но видишь, театр он тоже догнал. Потому что интересно. Я вообще многие годы был убежден, что это такая молодая юношеская блажь. То есть вот хотелось учить.
Театр?
Ну да, вот у меня. То есть почему я поступил на режиссерское? Наверное, не хотел ходить на работу. Да. Понимаешь, да? Вот, почему? Ну, то есть я же ведь про него забыл. И забыл на многие-многие годы. Все благодаря Мише Ефрему, который меня за уши в него всегда тащил. Всегда говорил, что ты театральный режиссер, что бла-бла-бла, ты работаешь как театральный режиссер. И давай-ка ты ставь. И, ну... И в «Амхате» мы это много лет назад, 90-е годы, ставили. Вот «Злодейку» или «Дельфина» поэт. Это Ивана Охлобыстина пьеса. Вот. Но это все вот благодаря Михаилу Олеговичу, который просто я не то чтобы отбрыкивался, но отнекивался я сильно. Ну, правда, я тогда очень сильно кино был занят вот в те годы. И меня практически все мое время... было связано с кинематографом. Просто были вот такие годы, когда я меньше занимался музыкой и больше занимался кино. Вот.
А сейчас?
Сейчас я, конечно, я занимаюсь музыкой. Оно такое очень спокойное время сейчас. У меня оно никакое такое. Оно течет и течет. В общем.
Вот у меня сейчас течет и течет.
Ну да. Но оно у всех сейчас течет и течет. Сейчас такое время.
А песни пишешь?
Да, песенки как-то так, да. Но я как-то, ну, вот, ни дня без строчки у меня такого нет. И...
Ну, это было бы странно.
Ну, да, ну, да. А как-то так, в общем, я и не стремлюсь. Но если я заскучаю только совсем, я, наверное, и ты тоже любишь работать. Просто я студию очень люблю.
Ты студию любишь?
Обожаю.
Да
сидеть
ладно?
На студии, да, обожаю. Просто обожаю.
А студию больше, чем сцену?
Я студию люблю больше всю свою жизнь.
Чем сцену?
Конечно, да.
И ты такой органично на сцене? Удивительно.
Ну, я себе могу
вообще
позволить.
Не, ребята, я ради
играть,
этого откровения
когда я хочу,
сегодня
когда
сюда
я
пришла.
Не хочу. Нет, я обожаю студию. Почему? Потому что на студии можно спокойно как-то делать свое дело, не думать о времени, не думать ни о чем. Понравилось, ну да, это здорово. Не понравилось, давайте-ка мы это все сотрем, давайте сделаем что-то по-другому. И так далее. Такой очень.
Одно из самых главных, вот один из самых главных уроков, который ты мне преподал, сам того не зная, это выходить на сцену, не мешкая, и сразу делать конкретно, поступательно все, что ты должен сделать, и уходить. И причем отдавать вот это вот в каждом такте, ну это потрясающе. Я была уверена, что тебе студии не то чтобы скучные, но что вот есть человек студии, есть человек сцены. Вот мне в студиях скучно.
Нет, нет, я обожаю студию. Я прям обожаю на студии работать. И долго работать. Я вот прям люблю, когда долго я на студии. Вот мне это дико нравится.
А давай послушаем песню из «Неприкасаемых». А Ольга это где?
Ольга, это первый альбом «Неприкасаемых».
Значит,
да.
Ольгу.
Да.
Я когда думаю о том, как мужчина может убить женщину, я сразу вспоминаю, и я читаю твой шифр.
А это «Ну, по имени воды».
«Ну, по имени воды», да. Ну, значит, я их ассоциирую просто, потому что у меня такое впечатление, что эта песня...
Ну, правильно ты ассоциируешь, потому что, на самом деле, в 92-м году мы были в Калининграде и на Куршской косе, и начались страшные дожди. Санька был еще тогда маленьким ребенком, 12-летним. Литовцы стырили 2 километра медного провода. Курскую косу обесточило. Не было еды. Нам привозили друзья еду, значит, из Калининграда. Было дико холодно. На третий день или на четвертый я стал подумывать на мясе лебедей, которые там были, вкусно оно или нет, и не убить ли это прекрасное животное, чтобы накормить себя и ребенка. Вот. И отделать нечего. Была отвратительный дождь, холодно. А делать нечего, я стал писать песенки для жены. Я сказал, я буду писать тебе песенки. И я их писал, и потом, значит, эти песенки в Калининград мы приехали к ребятам, среди них была и Ольга, и «На пое меня воды». Я им сыграл. И когда, значит, мой друг Ростик попросил, я сыграл песню Ольгу, сказал, я вот написал ночью новую песенку, давайте сыграем. Он сказал, сыграй еще раз. Я сказал, ты знаешь, она вас по радио еще так достанет, что больше я тебе играть не буду.
Послушайте, я сегодня просто летаю. Потому что чем более необъятен человек, тем более, конечно, с ним не хватает времени на то, чтобы пообщаться.
Да.
Классно,
спасибо,
что ты согласился. Спасибо большое.
Все, спасибо,
а с нами
тебе
был Гарик Сукачев.
Всем пока, ребят.
Напои меня водой.